«Гарри», — сказала леди Вендерер, оборачиваясь к секретарю, как только они остались вдвоем, — «мне надо сейчас послать вас кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками». Последние слова она произнесла очень выразительно и сопроводила их почти матерински горделивым взглядом. Бедный Гарри ужасно обрадовался и заявил, что всегда рад услужить ей. «Это будет еще одна наша тайна», — продолжала она лукаво, — «очень важная тайна, и никто не должен знать о ней, только я да мой секретарь. Сэр Томас учинил бы великий переполох, а вы представить себе не можете, как мне надоели эти сцены. О, Гарри! Гарри, объясните мне, отчего вы, мужчины, так грубы и несправедливы? Впрочем, нет, вам это тоже непонятно. Вы единственный мужчина на свете, кому не свойственна постыдная несдержанность. Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами остальные кажутся еще хуже». «Нет, это вы так добры», — любезно сказал Гарри. «Вы относитесь ко мне как мать», — перебила леди Вендерер. «Я стараюсь быть вам матерью». По крайней мере, поправилась она с улыбкой почти. «Я, пожалуй, слишком молода, и в матери вам не гожусь. Лучше скажем, я стараюсь быть вам другом, близким другом». Тут она сделала паузу, достаточно долгую, чтобы Гарри успел размякнуть, но не такую длинную, чтобы ему удалось вставить слово. «Впрочем, все это не относится к делу», — продолжала она. «В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом, который я надевала в среду под кружевное платье. Вы немедленно отвезите картонку по этому адресу». Тут она дала ему конверт. «Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой, понимаете? Повторите, пожалуйста. Повторите. Это крайне важно. Я очень прошу вас быть повнимательней». Гарри успокоил ее, точно повторив инструкции. Она хотела добавить еще что-то, но тут в гостиную ворвался генерал Вендерер, весь багровый от злости. В руках у него был длиннейший и подробнейший счет от модистки. «Не угодно ли вам поглядеть, сударыня?» — закричал он. «Не окажете ли вы мне любезность взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету, но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И, как бог свят, я положу конец вашей бессовестной расточительности».
«Мистер Хартли, вам ясно, что надо сделать?» — сказала леди Вендерер. «Не задерживайтесь, прошу вас».
«Постойте-ка», — сказал генерал, обращаясь к Гарри, — «не уходите еще». И, снова поворачиваясь к леди Вендерер, спросил: «Что вы такое поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам, так и знайте. Будь у него хоть на грош порядочности, он не захотел бы оставаться в этом доме. А за что он получает свое жалование? Тайна для всей вселенной. Какое поручение вы ему даете, сударыня? И почему вы так торопитесь отослать его?»
«Я думала, вы желали побеседовать со мной наедине», — возразила леди Вендерер.
«Вы говорили о каком-то поручении», — настаивал генерал. «Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя. Вы говорили именно о каком-то поручении».
«Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий», — ответила леди Вендерер, — «может быть, мы попросим мистера Хартли присесть? Нет? Тогда, — закончила она, — вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться». Гарри тотчас же улизнул из гостиной. Взбегая вверх по лестнице, он еще слышал громкий и негодующий голос генерала и нежный голосок леди Вендерер, которая то и дело вставляла ледяным тоном свои колкие замечания. Он искренне восхищался своей хозяйкой. Как ловко она обошла неприятный вопрос, как хладнокровно повторяла свои наставления прямо под наведенными орудиями противника, и как в то же время был ему ненавистен ее супруг.